Итак, я желаю прочитать сегодня текст Священного Писания, 12 глава Евангелия Марка. Откройте, пожалуйста, Святое Благовествование Марка. Я буду читать с 12 главы. Последние стихи, с 41 и до конца, 4 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвал учеников своих, и Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Аминь. Помолимся Господу. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня в этот вечер собраться в полном мире, в благополучии, в уютном молитвенном доме нашем. Мы благодарны Тебе, Господи, за тех людей, которые когда-то пожертвовали, которые когда-то смогли, соединившись, построить, и мы теперь пользуемся этими благами. Благодарим Тебя, Господи, за этих людей, и также благодарим, что Ты нас продолжаешь благословлять, что Ты продолжаешь нас звать в общение с собой, а также друг с другом, потому что у Тебя всегда есть пища для наших бессмертных душ. Благодарим Тебя за это, Господи, и памятуя свое несовершенство, мы просим, Господи, чтобы Ты сам расположил наш разум, прежде всего, понимать, как Ты этого и желаешь, понимать Твое Слово, а также сердца наши для того, чтобы Его принимать, это Слово, как живое, вечное Слово. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, интересная реакция нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа после всего того, что к Нему подходили, задавали вопросы, и Он находился в Иерусалимском храме. Вот, после того, когда Он задал им вопрос, очень простой, мы в прошлый раз об этом говорили с вами, какой вопрос Он им задал, и они оказались в позоре, не могли ответить. Помните, Он им задал простой вопрос: «Чей, вы думаете, Мессия, когда придет, чей Он сын?» Вот, и они сказали: «Ну, конечно, сын Давидов». И он тогда говорит: а как же Давид называет его Господом, своего сына? И они не могли ответить на этот вопрос. Так вот, после всего этого вдруг Иисус Христос делает такой интересный отход, и Он идет и садится недалеко от сокровищницы Иерусалимского храма, вот так, чтобы Ему было видно, когда люди идут и кладут туда в сокровищницу то, что они принесли, пришли в храм, вот. И после всего этого как раз то и описание, вот этот фрагмент Священного Писания повествует нам очень простая история, но наполнена глубоким содержанием. Так вот, сегодняшняя тема, на которой я хотел с вами порассуждать, она называется «Христос у сокровищницы храма». Христос у сокровищницы храма. Когда-то один прозорливец по имени Анания, вы можете это прочитать, 2 Паралипоменон 16:9, он пришел к царю иудейскому, который взял себе в союзники вот тех людей, которые не знали живого истинного Бога, и им вынес сокровище Иерусалимского храма. И вот он пришел и обличил его за это, и потом он сказал, что очи Господа обозревают всю землю. Вот оно что. Очи Господа обозревают всю землю, ему не надо сидеть против сокровищницы и смотреть, как то ложить и все. Но, однако же, он хотел чему-то научить учеников, а также он желает, чтобы все последователи, которые будут читать этот текст Священного Писания, чтобы они также извлекли для себя очень важный, нужный и полезный урок. Так вот, он обозревает всю землю. Так вот, он увидел и он знал, что сейчас там будет мимо этой сокровищницы проходить бедная вдова, которая абсолютно ничего не имеет, только каких-то жалких 2 лепты. Но, тем не менее, эта вдова пришла на поклонение живому Богу, тому Богу, которому поклонялись, и богатые люди, также находящиеся в этом храме. Так вот, ее преданность Господу, этой вдовы, является полным или полной противоположностью напыщенных вот этих книжников и фарисеев, которые только что перед этим задавали вопросы Господу с одной единственной целью, чтобы как-то опозорить его. Так вот, он как бы противоставляет ее посвященность и ее преданность Господу преданности вот этих теологов того времени, которые постоянно атаковали Господа. Так вот, дорогие мои, он их оставил, все, как тут сказано, и сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги. Он их оставил, этих самоуверенных теологов, вот и сел. Почему? Господь хочет показать разницу между человеческим и божественным подсчетом. Вы знаете, что наши подсчеты и божественные подсчеты, они абсолютно различаются. Они не совпадают. Вот. Так вот, по всей видимости, ученики, наверное, стояли где-то в стороне. Христос тут же сидел и смотрел на эту смоковницу, вот и наблюдал. Вот они где-то в стороне тоже смотрели и наблюдали. Почему? Ведь все-таки же интересно, кто сколько ложит. Почему? Потому что те люди, которые много жертвовали, они всегда старались так давать, чтобы и другие видели. Вот. Я знаю, даже в нашей церкви был один брат такой, что когда он вложил больше $1, он всегда так поднимал, и так, чтобы все видели. Вот. Еще тарелка к нему не пришла, а тарелка идет по той впереди. Вот. И он так, ну, конечно, хочется, чтобы другие увидели. Вот так. Это всегда так было, оно так и было в Иерусалимском храме тоже, так что вы не думайте. Так вот, но Господь нас смотрит не для удовлетворения своего любопытства. Он отлично все знает. Просто здесь Он учит учеников преданности, верности и посвященности. Первое, на что я обращаю ваше внимание в этом фрагменте Священного Писания, чтобы мы помнили и знали, что храмовая сокровищница – или храмовая касса, она под строгим наблюдением самого Бога. Да, иногда ревизионная комиссия проверяет, там решение комитета, другое, третье, вот, вроде же, но мы должны помнить и памятовать то, что храмовая касса, она под наблюдением самого Бога находится. Для чего? Неужели Бог так нуждается в наших деньгах? Неужели Он так смотрит, чтобы никто ничего не взял себе этот цент лишний? Неужели наши пожертвования могут сделать Бога более богатым, обогатить Его? Неужели Ему нужны спонсоры для того, чтобы построить здесь Царство Небесное на земле? И он нуждается в богатых спонсорах. Поразмышляем и подумаем об этом. Почему? Потому что Он владыка, Он обладатель необъятной нашей безграничной вселенной, Он обладает абсолютно всеми несметными сокровищами, которые есть. Для Него это пыль. Вот. Ничто не значит. Даже в Иерусалиме, посмотрите, для того, чтобы показать, насколько этот город будет прекрасен и ценен, там написано, что в Иерусалиме улицы будут из чистого золота, как стекло, под ногами. То есть Господь показывает, что ценности этого мира для Него абсолютно ничего не стоят. Посмотрите дальше, прочитайте Откровение, вы увидите стены этого города. Посмотрите на ворота этого города, это огромные ворота, они составляют из одной жемчужины. Это уму непостижимо, что может быть такая огромная жемчужина, что из нее можно сделать ворота. Мы когда ездили вон в этот парк, здесь вот недалеко от Фресно, и там одно дерево, когда-то мы проезжали, посредине вырубленное, через него может проезжать машины. Но я не стал рисковать, я попросил, чтобы жена проехала. Вот, она немножко фигура, у нее чуть не такая, как у меня, поэтому я ей поручил, она проехала, все нормально. Вот, но это дерево, а это жемчужина из одной жемчужины. Так что, как видите, наш Господь обладает в действительности несметными сокровищами. Вот, и Он не нуждается, Он может дать деньги, и Он может отнять эти деньги. Мы лишь только управляющие тем, что Он нам дает. То есть то, что принадлежит Богу, мы управляем этим. И поэтому ученики должны знать, для созидания своего царствия Он может использовать такой дар, какой Он сам захочет. Поймите, дорогие мои, что всего две лепты – это абсолютно ничто не значит. Это как капля в море, всего две лепты. Однако Бог может использовать вот этот вот абсолютно ничего не значащий дар для самой великой цели. Я имею библейские примеры, и вы можете также посмотреть. И наоборот, самые большие дарования, которые имеет человек, самые большие дары, которые человек, кажется, дает, Бог берет и использует для самой маленькой цели. И мы думаем, о, зачем такие траты? Безрассудно. А это все Бог делает. Самое маленькое. Посмотрите, бедная вдова в Сарепте Сидонской, она имела всего горсть муки и немножечко масла. И он берет вот это ничтожное маленькое количество. Это его достаточно было только для того, чтобы сделать эти опресники, и ей, и сыну едва хватило бы на один раз покушать. И Бог берет вот этот вот ничтожный дар, который она посвятила для Господа, и сколько времени питались и она, и пророк, и все, кто был в этом доме, и они ели, ели, и всегда всем хватало. Как видите, для Бога ничего не значит. Как видите, у Бога совсем другой подсчет, совсем другая математика. Маленький дар, ничтожные запасы. Или возьмите этот мальчик, которого привел Андрей, когда там было 5000 только одних мужчин, и Господь говорит, вы дайте им есть. И они говорят, где? Нам на 200 динарий не можно купить, не достает и все. Ну, Андрей говорит, ну, есть тут у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. Ну, что это? И Господь говорит, давайте сюда. Смотрите, и берет вот это ничтожное количество, этот дар этого мальчика, и он совершает величайшее дело. Поэтому, дорогие мои, мы очень часто думаем, да что я там могу, да я вот там на такой слабенький или ничтожный, что его, да у меня нечего там дать, и все, другие там имеют и больше, и все. И они как бы смущаются, а Бог говорит, нет, это вас не должно смущать. Ты имеешь две лепты, дай две лепты. А остальное, говорит, Бог говорит, я остальное все доложу. Вот что Господь хочет показать. Господь показывает, что храмовая касса под его строгим наблюдением находится. Так вот, как мы поем в одном песне, «И в малом дивное творит». Помните, есть такие слова в одной песне. Итак, у Бога пишется памятная книга, и еще Он смотрит не только на то, как ложат в эту кассу, но Господь смотрит и за распределением денег, которые лежат в этой кассе, в этой сокровищнице. Поэтому Анания пришел и обличил этого царя, который ему сказал. Вот, вы можете прочитать, это 2 Паралипоменон, 16 глава. Вот что говорил Анания этому человеку. Так вот, второе, на что я обращаю ваше внимание, что значит подлинное пожертвование? Во-первых, все наши пожертвования должны быть добровольными, абсолютно добровольными. Никто не имеет права понуждать или требовать от человека, что он должен жертвовать. Добровольными. Как говорит апостол Павел, второе послание к Коринфянам, 9:7. Не с принуждением, он говорит, ибо доброохотно дающего любит Бог. Вот кого любит Бог. В данном случае, смотрите, Господь не осуждает богатых людей, которые ложили много. Они тоже делали это без принуждения, доброохотно. Может быть, у них было другое намерение или что. Вот. Действительно, они ложили много. Их пожертвования были добровольны, непринудительны. Так вот, подлинность в человеческом понимании, оно выглядит как безрассудство. Вот что такое подлинное пожертвование. Очень часто, дорогие мои, заметьте, что подлинность пожертвований в человеческом понимании, оно выглядит как безрассудство. Почему? Хорошо, кто заставлял этих людей пополнять кассу? Кто заставил эту бедную вдову отдать все, что у нее имеется? Ее мог бы осудить любой человек. Она отдала все, что она имела. Хорошо, вы не видите ни один человек, который находился в этом храме, которые находились возле этой сокровищницы, никто, даже ученики, не обратили никакого внимания на то, что делала эта вдова. Никто не похвалил, нет ни одного человека, который бы сказал, ты посмотри, вот это посвященность, ты посмотри, вот это жертвенность, смотри, она все отдала. Нет, наоборот, каждый из тех, кто смотрел, он мог бы сказать, какое безрассудство, у тебя же самой нечего есть. Все, это то, что ты имела на сегодня, и ты все отдала, ты осталась одна голодная. А может быть, у нее дети были, мы не знаем. Какова была семья у нее. Вот как выглядит очень часто наши пожертвования добровольные в глазах людей невозрожденных. Оно выглядит как ненормальное явление, как безрассудство. Ну, например, вы помните, когда подошла Мария перед страданиями Иисуса Христа, и когда она взяла этот сосуд, разбила и помазала ноги Иисуса Христа, вы помните, как один человек сказал? Зачем такая трата? Это же напрасно. Что она сделала? Можно было бы продать это мира более нежели за 300 динариев и раздать нищим. Это пустая трата. То есть люди невозрожденные, они не понимают этого. Для них, так кажется, безрассудно давать, безрассудно жертвовать. Так вот, никто из людей не выразил своего восхищения. Более того, как я сказал, оно выглядит безрассудным. Так вот, эти люди и на сегодняшний день, их полным-полно, очень мудрые люди, и они прежде всего говорят так, что милосердие и благотворительность должна начинаться прежде всего с семьи. Ты должен обеспечить семью, ты должен обеспечить детей, ты должен в действительности позаботиться, а потом уже что останется, ну и уделить для пожертвований. Вот стиль мышления современных мудрых людей. А Господь показывает совсем иначе. Он показывает подлинное пожертвование, в чем оно заключается. Так вот, я когда-то вам рассказывал на Рождество, есть один рассказ такой американского писателя О. Генри, это мастер коротких рассказов, и у него есть один рассказ, он называется «Дар волфов». Вы можете на интернете пройти, довольно интересный рассказ. Вот. Суть его в чем заключается? Что молодая пара, муж и жена, идет Рождество, а они бедны, и у них какого подарок друг для друга, как это принято в американском обществе, какие-то подарки друг для друга на Рождество. И вот она дома сидит, а он где-то там ищет работу, ходит и все. И она думает, что сделать? И, наконец, она посмотрела в зеркало, а у нее были очень пышные волосы на то время. Вот, и она посмотрела, о, так это же можно продать волосы и на эти волосы купить. А у него были семейные часы еще от его чуть ли не прадедушки, они переходили с одной семьи дальше. Были серебряные часы, какие-то именитые серебряные часы, карманные, но не было цепочки серебряной. Вот. Как раньше носили часы в карманчике, а здесь выглядывала цепочка. И она подумала, о, я сделаю подарок. Она пошла, продала свои волосы, купила ему серебряную цепочку. А он думает, ну а что я могу жене своей купить? И он думает, о, я могу часы свои продать и купить ей из слоновой кости гребень, чем расчесываться. И он это сделал. И такие рады, он приходит домой, все, его жена встречает, вот, только что-то смотрит, что у него платочком тут все завязано, тут ничего не видно. Вот, и она ему цепочку дает, а он ей дает гребень. Расчесывать волосы, которых нету на голове. Это напрасно трата денег? Так скажут люди? Нет, это не напрасно трата денег. Кто не понимает, это может осудить этих людей. Потому что это пожертвование, оно должно чего-то стоить. Это не просто так себе для развлечения. Третье, на что обращаю ваше внимание, сущность пожертвования. Во-первых, мы должны заметить, что пожертвования угодны самому Богу. Это не то, что Бог говорит, ну, желаете, можете, а не хотите, не давайте. Это мне как-то все равно, абсолютно нет. Если Он смотрит за сокровищницей храмовой, то значит для него не безразлично. Да, скупость, бедность или богатство не может быть оправданием для уклоняющихся. Но наша жертва тогда принимается Богом, когда она измеряется не числом. Поймите, это очень важная истина, что наша жертва Богу принимается Богом не тогда, когда она измеряется числом, а когда она измеряется жертвенностью. То есть, что это стоит для тебя, то, что ты даешь для Бога? Вот как смотрит Бог. И поэтому Он любит таковых людей. И эта жертва всегда угодна Господу. Вот почему Христос похвалил вдову. Эти две лепты для Иерусалимского храма абсолютно ничего не значит, но не для Бога, дорогие мои. Для Бога эти две лепты значат больше, чем абсолютно все то, что было положено там, в эту сокровищницу. Он так и сказал, она положила больше всех, потому что для нее это стоило чего-то. Те люди, которые давали много, у них еще больше осталось в их карманах, чем они давали. Так вот, дорогие мои, наше пожертвование должно измеряться пропорциональностью, а не в абсолютном выражении, как некоторые смотрят, на количество. «О, я пожертвую во столько-то». А Господь говорит, твое пожертвование должно измеряться пропорциональностью того, что ты имеешь и чего ты лишаешься. Вот что хочет показать Господь именно этим случаем, который описан здесь. Не количество, а качество. Вот что Господь требует. Так вот, дорогие мои, для вдовы это пожертвование стоило очень дорого. Она отдала все, что она имела. И так Господь объясняет, что божественный подсчет основан на совершенно иных принципах. Вот сущность пожертвования. Божественный подсчет, запомните, он основан на совершенно иных принципах. И божественные принципы в корне отличаются от человеческих. И потому на вдову даже никто внимания не обратил. И поэтому Христос говорит ученикам своим: Андрей, Петр, Иоанн, Иаков, идите сюда. Я вам сейчас покажу сущность пожертвования. Я вам сейчас покажу, что, в чем заключается подлинность истинного пожертвования. Вы там смотрели, видели, но вы не увидели самого главного. И он обращает их внимание на эту женщину. Вот оно подлинность, вот оно сущность. Так вот, далее. В действительности, когда читаешь этот текст, посмотрите, когда он подозвал учеников, смотрите, как Господь торжественно и величественно обращает внимание на это пожертвование. Смотрите, как он говорит, подозвал учеников своих, он говорит: «Истинно говорю вам». Вы не часто найдете такое выражение, когда Господь говорит: «Истинно говорю вам». То есть Господь подчеркивает вот эту величественность и торжественность данного случая, показывая на эту женщину, потому что в этом сущность пожертвования. И он говорит: «Истинно говорю вам». Вот, дорогие мои, как высоко Господь оценил эти ничтожные две лепты. Итак, заканчивая, может быть, вы дома найдете гораздо больше еще в другом направлении истины из этого прочитанного фрагмента, но я хочу спросить сегодня, какие уроки мы извлекли из этого прочитанного текста? Должны быть извлечены уроки. Первое, я хочу еще раз сказать, вы должны помнить, что Бог контролирует и отмечает абсолютно все, и приход, и расход. Он контролирует и смотрит. Второе, что мы видим отсюда, Божье желание, пожертвования должны быть исключительно добровольные, без принуждения. Это должен быть в действительности добровольная жертва, потому что Он принес Себя в добровольную жертву. Он говорит, никто не понуждает Меня, никто не может заставить. Ей, Отче, Я иду исполнить волю Твою. И поэтому Он желает, чтобы Его дети уподоблялись Ему. И то, что мы делаем, чтобы это было добровольно, без напоминания, без предупреждения, без принуждения. И третье. Урок, какой я хотел бы, чтобы мы запомнили, что наши пожертвования должны выражаться не в абсолютном выражении, а в строгой пропорциональности. Вот что хочет Господь, чтобы мы помнили. Не в абсолютном выражении, а в строгой пропорциональности. Помолимся нашему Господу, чтобы Он более и более нам объяснил, чтобы мы могли уразуметь, потому что мы люди, мы не можем, мы не имеем такого дара, чтобы так сказать, чтобы это все достигло наших сердец. Но когда Господь позаботится и Он скажет, тогда нам будет понятно. Помолимся Ему, слава Ему за все, аминь. Боже наш, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты, будучи Божьим Сыном, Владыкой, Творцом и Создателем, Ты, будучи тем, который не нуждался в служении, не нуждаясь в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, и Ты, Господи, восхотел, Ты вочеловечился, принял в Себя эту человеческую плоть для того, чтобы вот это восставшее человечество, отвернувшееся от Тебя, восставшее против Тебя, чтобы ценой своих страданий, чтобы ценой своей жертвы, которую Ты совершил, чтобы дать спасение этому человечеству. Господи, для Тебя это в действительности наше спасение обошлось чрезвычайно дорого, Господи. Нам трудно, Господи, уразуметь и оценить, насколько дорогой ценой Ты приобрел каждого из нас. И вот почему Ты говоришь через своего раба, апостола Павла, о том, что мы куплены дорогой ценой, Ты напоминаешь нам это. И для того, чтобы мы прославляли Тебя и в телах наших, и в душах наших, которые также принадлежат Господу, а также и материальным служением, Господи, Ты также желаешь, чтобы мы воздавали славу Тебе своими жертвоприношениями, абсолютно добровольными, Господи, ибо Ты любишь именно тех, которые доброохотно, без принуждения это делают. И я так благодарен Тебе, Господи, за то, что у Тебя всегда были, есть и будут те люди, которые делают без принуждения это. Хвала и слава Тебе, Господи, за то, что они и в нашей церкви есть такие же люди, которые совершают это служение доброохотно. Благодарю Тебя, Господи, за это слово, которым Ты напоминаешь нам, важность этого служения. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам. Особенности благослови больных наших, Господи. Я молю Тебя за брата Коноводова, чтобы Ты посетил его, а также и сестру Самкову, и многих других наших, Господи. Ты знаешь стареньких наших, сестру Мару, сестру Лизу, также брата Вдовченко, Господи. Посети их Твоей благодатью. Всех, кто бы день находился. А нас, остающихся здесь еще для того, чтобы после этого отдыха, чтобы нам еще раз, собравшись, потренироваться, вспомнить те песни, которыми мы Тебя прославляли, чтобы нам еще больше и лучше с глубоким сознанием можно было прославить Твое Святое Имя. Благослови нас, остающихся здесь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.